На острие науки с Ириной Коротковой.
Наука, и многие с этим согласятся, не что иное, как многоуровневое духовное образование, которое опирается на несколько ключевых аспектов. Понятия, признаки науки, ее грани определяют весь смысл, идею научного знания. А лицо науки — это люди, пытливые ученые, неутомимые исследователи, смекалистые инженеры. Они меняют мир и определяют траекторию технологического развития. Десятилетие науки и технологий компания InConsult продолжает цикл интервью с выдающимися учеными России. Говорим об их жизни, работе и о том, как они добивались успеха. В студии автор и ведущая программы, кандидат экономических наук, генеральный директор компании InConsult Ирина Короткова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
И предлагаю сразу представить нашего гостя.
А у нас в гостях сегодня генеральный продюсер ОНО «Национальные приоритеты» Глеб Федоров. Здравствуйте, Глеб.
Добрый день, коллеги.
Знаете, Глеб, мы все время встречались с учеными, которые рассказывали о своих достижениях, о том, что они делают и к чему они стремятся, и как они стали учеными. Но сегодня хочется поговорить о том, а зачем нужно вообще рассказывать ученым, и зачем ученым нужно рассказывать о том, что они делают. Ну, то есть, зачем вообще нужна популяризация науки? И кому она нужна?
Давайте нам-то так, уж кому точно. Она нужна? Иначе мы бы здесь не сидели в студии.
Знаете, наука — это, наверное, та история, которая для широких слоев населения, ну, как для простых людей, такая сложная вещь, о которой они не думают каждый день. Ну, вот мы, даже те, кто работает около науки, наверное, не просыпаемся каждое утро и не смотрим, а что там произошло у конкретного университета или что там конкретный ученый сделал. Это примерно как, если сравнивать с восприятием России во всем мире или там, как нашим восприятием, например, такой большой страны, как Бразилия. Мы не просыпаемся каждое утро и не думаем, а что там в Бразилии. Но при этом страна важная, большая, тема важная, большая, влияет на нас, на каждого. И, например, коронавирус показал, что кому первому побежали за разъяснениями? К ученым. Кому первым побежали за уверенностью в том, как бы, а что делать? Тоже к ученым. А принимать решение, допустим, прививаться или не прививаться, ну, на основе чего? Не просто нашего бытового знания. Все-таки нужно принимать такие решения на основе знания научного. Поэтому я бы сказал так. На этот очень сложный вопрос можно ответить следующим образом. Популяризация нужна для того, чтобы все окружающие люди могли принимать более осознанные решения по практически любому кругу вопросов. От того, кем быть, до того, как сидеть и как дышать. Потому что это тоже нужно правильно делать, и есть ученые, которые этим занимаются.
Да, действительно. Кому побежали? Побежали к ученым, и ученым поверили.
Абсолютно.
Да,
вот наши
поверили.
Вместе с Овциомом исследования говорят о том, что у российских ученых запредельный уровень доверия. То есть его наращивать дальше уже практически невозможно. Ну, то есть больше, чем ученым, наверное, не верят никому. И это очень здорово, с одной стороны. С другой стороны, наука все-таки сложная штука. Она очень разнообразная. И просто неподготовленный даже там журналист или неподготовленная аудитория могут не воспринять вот эту информацию. Поэтому, если пытаться определить, кто лучший популяризатор, то тут тоже можно ответить таким образом.
Да,
это не только журналисты.
Кто популяризатор, да.
Это не только сами ученые.
Угу.
Это и журналисты, и ученые, и учителя в школах, и родители. То есть, по сути, нету какой-то одной четко ограниченной группы людей, которые именно они должны быть вот исключительно популяризаторами. Например, сейчас современным детям, ну, вот у меня двое, девочке 12 будет, а сыну 8. И с современным детям ты ничего не навяжешь. То есть они сами принимают решения. Но при этом знаний пока недостаточно для того, чтобы принять полностью осознанное решение. То есть кем быть. Поэтому один из там, трендов современного научпопа — это создание совместного опыта родителей и детей. Детей и бабушек, и дедушек. И поэтому, когда мы, как оператор десятилетия науки и технологий, который пройдет суперуспешно, я очень надеюсь, до 31 года и дальше продолжит, когда мы придумываем какие-то новые проекты, активности, мы смотрим и на то, чтобы дать родителям и детям возможность совместного времяпрепровождения, связанного с наукой. Поэтому одна из инициатив десятилетия — это научные детские площадки, которые начали строиться по всей стране. Вот в этом году мы открыли 7. В следующем
году...
А что
это за площадки?
Научные детские площадки — это казалось бы, обычные детские площадки, но дети и родители, играя на них, могут получить какой-то опыт или знания, связанные с наукой. Дети, например, могут поиграть в выработку электричества, покрутить ручку, нажать кнопку и понять, что вот таким образом можно выработать электричество. Они могут поиграть с акустикой, со специальными трубами. Они могут полетать на самолете. В Жуковском открылась детская площадка около ЦАГИ, авиационного исследовательского института, где, по сути, какая-то научно-технологическая база, связанная с авиацией, представлена в объектах. И площадки планируются абсолютно на разные темы. От там, генетики и палеонтологии до там, не знаю, космоса и других тематик, которых очень много. Родители, например, пока играют дети, могут что-то почитать про науку. Там есть специальные QR-коды, которые можно навести и там, попасть на сайт наука.рф, официальный ресурс десятилетия, и почитать, скоротать время.
А 7 площадок вы открыли, это где?
Все уже не припомню. Первая открылась в Краснодарском крае, в Сочи, 2 в Ямало-Ненецком, 1 в Жуковском, в Ленинградской области и где-то еще. Их становится уже так много, что не помнишь все наизусть. То есть это поначалу мы считали, вот одна, вторая, третья. История просто сложная тем, что их нужно еще же не только спроектировать, но и потом верифицировать, и в этом нам помогает Корсовет молодых ученых. Они проводят прям полноценную научную верификацию, да, чтобы все факты были правильными, чтобы это точно было про науку, а не что-то по мотивам. И это один из таких новых трендов научпопа. Просто старая школа ученых помнит великий советский научпоп. Мне кажется, что сейчас мы смогли, вобрав в себя лучший опыт советский, сделать еще несколько шагов вперед, в том числе за счет вот этой вот нелинейности форматов. Например, еще одна очень интересная история, которую мы делаем. Всероссийский конкурс научно-популярного видео среди школьников «Знаешь, научи». Он идет сейчас, идет прием заявок. Их можно присылать до 1 февраля. Это, по сути, Оскар среди школьников по научно-популярному видео. Почему нам кажется это важная история? Потому что, когда ты еще учишься в школе, у тебя есть возможность попробовать разные вещи, а как лучше примерить на себя роль и ученого, и, собственно, и популяризатора, как не в коротком ролике попытаться объяснить какую-то сложную историю. Сейчас идет уже 3-й сезон. В прошлом году все регионы приняли участие. У нас был и отдельный марафон регионов, и регионы очень активно принимали участие. Так что, если у вас есть тяга и к науке, и к медиа, снимайте ролики, присылайте, участвуйте. Это всегда весело и очень интересно. Каких только талантов мы не видели.
Куда присылать ролики, если что? Давайте озвучим.
Конкурс находится на платформе Homo Science, который сейчас теперь называется Atomarium. Просто набивайте в поиске Atomarium, конкурс «Знаешь, научи», и вы попадете на страничку, где все подробно описано, призы, подарки,
и какие условия участия.
Условия участия, да. Что важно для нас, это то, что все участники, школьники, принимают участие вместе со своими наставниками, со своими учителями. И сейчас завершается год педагога и наставника, и для нас было важно еще и поощрить тех активных преподавателей, которые сеют любовь к науке у детей. Ну, потому что это именно тот возраст, когда принимаются решения о, собственно, кем быть.
Ну, вот вы рассказали детские площадки, конкурс школьников. То есть целевая аудитория у вас – это школьники. Но, наверное, не только школьники в ваших проектах
абсолютно,
являются
целевыми. Абсолютно не только школьники. Десятилетие науки и технологий вообще должно решить 3 задачи. Первое – это вот привлечь молодежь в науку. И здесь мы говорим про молодежь расширительно, от детского сада и до студентов. Соответственно, это целевая аудитория – дети, родители, бабушки, семьи. Вторая большая задача – это вовлечь ученых в решение глобальных проблем общества. Ну, то есть не то, чтобы эти проблемы не решаются, но когда идет конкретный, более четкий заказ на какие-то вещи, которые можно решить с помощью науки и технологий, то и научное сообщество чувствует большую вовлеченность и большее влияние на то, что происходит, и общество получает более точный результат. Ну, вот, например, в преддверии Конгресса молодых ученых, который ежегодно проходит в Сириусе, проходят конгрессы-спутники. Они проходят в регионах, и их принципиальное отличие заключается в том, что, по сути, регион дает ТЗ, техническое задание. Какие проблемы мы бы хотели решить? Вот одним из там вопросов на самом первом спутнике конгрессе на Камчатке было, а как можно предвосхитить, спрогнозировать извержение вулканов, землетрясения. И у ученых в целом есть решения, которые позволят и этот сложный вопрос, если не решить полностью, то снизить его риски и так далее.
Поставить ТЗ – это самое сложное.
Это самое сложное. Ну, регионы с этим успешно справляются, и очень успешный формат вот этих конгрессов-спутников, если в первый год десятилетия, то есть в 22-м году, в прошлом их было 3, то в этом году их уже было 6. И один из них только что завершился в Архангельске, и это был первый конгресс-спутник, который был проведен не только с помощью региона, но и с помощью Объединенной судостроительной корпорации. Поэтому десятилетие вовлекает в решение глобальных проблем и регионы, и частный бизнес, частный капитал, и ученых. То есть это система, которая позволяет нащупывать проблемы и их решать. Третья большая задача — это... Она звучит как про популяризацию, то есть рассказать обществу о том, что важного делают ученые. Но, по сути, это про изменение отношения к высокотехнологичной отечественной продукции. Чтобы ее покупали, на нее равнялись, потому что она самая надежная, продвинутая, технологичная. И у нас, на самом деле, очень много есть чем гордиться. Просто какие-то паттерны, привычки пока еще не до конца изменены, что ли. И, например, одна из инициатив вот по этой большой третьей задаче — это наука как искусство. И это связано в том числе с поиском новой эстетики, нового промышленного дизайна, потому что технологические вещи, они должны и выглядеть совершенно по-другому.
Это как летчики говорят о самолетах, которые появляются новые, да, если он выглядит не сексуально, некрасиво, то да, он точно летать не будет.
Абсолютно верно. А дизайн — это ведь не только то, как предмет, продукт, вещь выглядит, но и то, угу, как он еще используется. Вот один из интересных примеров, и здесь наш ключевой партнер по инициативе наук как искусство — это Таврида Арт, фестиваль Таврида. И в рамках заездов образовательных и не только на Тавриду был проведен креатон, на котором объединили усилия креативщиков, инженеров, ученых, которые придумывали, из какого материала и как сделать удобные дорожки на территории фестиваля Таврида. Ну вот в следующем году, я надеюсь, мы по этим дорожкам уже походим. То есть, видите, это совершенно новый формат осознанного взаимодействия тех профессионалов, которые раньше, ну как бы в обычном режиме не взаимодействовали напрямую. И из этого рождаются очень впечатляющие вещи. То есть, например, в этом году на Тавриде Арт был отдельный трек по науке, и научные открытия, там, технологии презентовались в том числе с помощью гала-шоу. Это сложно описать словами, это нужно хотя бы раз увидеть. Это действительно впечатляет и не просто возвращает, а совершенно строит новую уверенность в успехе нашей науки и технологии. Ну, то есть вот десятилетие работает абсолютно на все целевые аудитории.
А вот прошло 3 года фактически, десятилетия, да?
Да, если да, считать год науки,
да,
как
если
еще
год
один
науки,
год,
да, еще
то
один...
прошло 3 года, ну, с, да, тех пор, как мы начали, да, этот большой коммуникационный проект.
Да, прошло
проект.
3 года. Ну вот, например, интерес к науке у молодежи. Как-то вы измеряли...
Да, абсолютно. А сейчас, если верить социологии, а мы верим не только социологии, мы еще и слушаем внимательно, что говорит профессиональное сообщество, как научное, так и медиа, колоссально вырос интерес к науке. Нельзя это связывать только исключительно с работой оператора десятилетия. Это вклад всех. Мы вносим свою часть и очень радуемся, что начало получаться. Вот моя, одна из моих любимых историй. Мы в начале года науки и технологий, в феврале 2021 года, провели вместе с ОФЦИОМом несколько качественных исследований. Одна из фокус-групп была студенты и школьники. И на вопрос, а чем закончится год науки и технологии, они ответили облаком тегов, и самые там 2 крупных слова были «незаметно» и «ничем».
Это 21-й год.
Это было в феврале 21-го года. Да. А сейчас мы в социологии видим, что 70% опрошенных интересуются наукой. Это самый высокий уровень за все время, когда ВЦИОМ задавал этот вопрос, а это уже лет 20. Прирост составил вот с того февраля около 10%. И понятно, что не все можно замерить в социологии. Какие есть еще признаки? Наука стала возвращаться в большие сложные медиаформаты. Например, мы видим там на телеканале ТНТ уже 2-й сезон реалити-шоу «Вызов». например. Сейчас все федеральные каналы ищут или новые форматы, или обновляют старые, связанные с наукой. Мы видим количество научно-популярных проектов, которые подаются на профессиональные премии, вроде премии «За верность науке». Мы видим ключевые технологические компании, такие как Сбер, начали проводить свои премии по науке. То есть интерес со всех сторон колоссальный. Мы видим, например, еще в год науки и технологий мы увидели прирост двузначной цифры, порядка, по-моему, если я не ошибаюсь, 17% знаний у школьников о науке, и в том числе гордости за то, что происходит. То есть мы видим, что интерес и к профессии ученого, и узнавание самих ученых, и востребованность у медиа в ученых как экспертах, и востребованность в новых отечественных разработках, все растет. Поэтому чем закончится десятилетие, мы пока не знаем, но уверены, что это будет какое-то совершенно новое состояние отношений между обществом, бизнесом и государством, где все составляющие вот этой сферы работают друг над другом, помогают друг другу. И это очень позитивная история. То есть вот те сложности в конструировании года науки и технологий, которые были изначально, и вот недоверие к тому, что в принципе это что-то интересное, оно изменилось уже даже в сам год науки, потому что мы помним как и вспоминаем, как молодой ученый из Университета науки и технологий МИСИС Александр Чубрик на встрече с президентом на первом конгрессе молодых ученых сказал: слушайте, это вот через 8 или 10 месяцев после вот этого опроса, говорит Владимир Владимирович, так классно прошел год науки и технологий, давайте 5. А президент говорит, давайте 10. Вот, так что изменения есть. Теперь нам хочется совместными усилиями начать быстрее и радикальнее менять еще содержательную историю. Ну, например, всем известно, это открытые данные, статистики, что в технологически развитых странах обычно бизнес инвестирует в большей степени в технологии, нежели государство. И сейчас мы видим со стороны госкорпораций, среднего бизнеса, ну, в общем-то, со стороны всего бизнеса растущий интерес к инвестициям в науку.
Потому что вы это связываете?
Ну, мы это связываем, во-первых, со зрелостью интереса. Понятно, что все осознали, что
конечно, и ограниченность ресурсов.
Понимаете, в чем дело? Ограниченность ресурсов, с одной стороны, это плохо, с другой стороны, все поняли, что пора перестать жить в режиме супермаркета, потому что в какой-то момент ты можешь оказаться без каких-то технологий с одной стороны, а с другой стороны, эти технологии, если они свои, они стоят дешевле, это эффективнее. То есть бизнес умеет считать деньги, умеет считать возврат на инвестиции, и это абсолютно рациональное, логичное решение делать ставку на свои технологии. Поэтому у нас сейчас идет очень активное взаимодействие со многими компаниями по запуску, в частности, тематических инициатив. И здесь пионером была госкорпорация «Росатом», которая запустила свою инициативу в рамках десятилетия «Атом для жизни». Ну, планируются еще тематические инициативы и по космосу, и по фотонике, и по облачным технологиям и так далее. То есть одна из наших задач — сделать так, чтобы бизнес четко понимал, какие есть опции инвестирования в науку и каким образом избежать рисков, какие вообще существуют формы инвестиций в науку и технологию.
Ну и тут, наверное, еще стоит упомянуть о тех преференциях, которые дает, возможно, правительство, государство, потому что, допустим, тот же самый интерес со стороны бизнеса и проявлялся, но они понимали, что не заработают они на этом. А сейчас, по всей видимости, поняли, что есть такая возможность, появилась такая возможность.
Ну, государство вкладывает колоссальные деньги в развитие фундаментальной науки, эти вложения. Может быть в процентном соотношении не настолько впечатляющие, как там у некоторых других стран, но они огромны, а бизнес должен вкладываться в уже следующие этапы, выводы, трансфер технологий уже в прикладную сферу. И мы с организацией «Форум доноров» планируем усилить работу по этому направлению, то есть коллеги готовят доклад, по сути, такой гайд, суммирующий мировой опыт о том, как разные страны, как разные компании, как разные фонды поддерживают науку. Поэтому мы ждем, что в ближайшие годы и эта часть поддержки науки будет расти колоссальными темпами. И это уже происходит. Например, 20 декабря был запущен там новый конкурс для молодых ученых совместно Российской академии наук и АФК-системы.
300-летию Академии наук посвященной.
Да, посвященной к 300-летию наук. И таких кейсов становится все больше, мы этому очень рады.
По сути дела, за вот эти вот 3 года популяризация из действий каких-то вот сообщества, просто отдельных сообществ, стала такой быстро растущей индустрией, где спрос сейчас превышает предложение, потому что все больше и больше необходимо популяризировать, и люди этого хотят делать. И я помню, что совсем недавно ученые не хотели рассказывать вообще, и не хотели тратить время на то, чтобы рассказывать. И сейчас ситуация там совершенно изменилась. Да.
Это тоже изменилось. Это тоже изменилось. Мы очень рады этому, потому что современный ученый — это тот, кто умеет говорить, владеет и медианавыками, и рад тому отзыву, который получает в результате этой работы. Ну, просто казалось многим еще недавно, что это не профильная работа, мы ученые, мы работаем. А оказалось, что это тоже часть работы, потому что ты таким образом популяризируешь, в общем-то, свои достижения и получаешь в ответ не просто более позитивное, там, информированное отношение публики, но ты получаешь больше возможностей как ученый.
Ну да, вот. И мы в своих передачах, собственно говоря, вот в течение этого года и видим это. У нас осталось несколько дней до Нового года, и подводя итоги очередного года науки и технологий, что бы вы пожелали нашим слушателям?
Сложно желать всем чего-то одного, но попробую это сделать. Мы живем в не очень простое время, но в очень продуктивное, когда, казалось бы, ты идешь куда-то изо всех сил, не знаешь, куда придешь, но в итоге оказывается, что все твои усилия, они сбываются. И поэтому я бы всем пожелал больше возможностей получать удовольствие, как бы радость от своей работы. Потому что если смотреть на науку, ну, это одна из тех сфер, где происходит чистое творчество. А чистое творчество — это чистая радость, удовольствие, которое вдохновляет не только тех, кто им занимается, но и тех, кто потом получает пользу абсолютно различную от результатов этой работы.
Глеб, спасибо вам большое за пожелания. Напомню, подготовила и провела программу «На острие науки» кандидат экономических наук, генеральный директор компании «Инконсалт» Ирина Короткова и гость в студии «Радио Спутник», генеральный продюсер автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» Глеб Федоров. Спасибо за очень такую содержательную беседу и пожелания.
Большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо.
«На острие науки» с Ириной Коротковой.